Вообще, минус 8 часов 30 минут.
Он пришел туда первым, без 26. Небо еще только начинало бледнеть, на востоке заря проступала слабыми алыми пятнами, наполовину скрытая шеренгой недавно возведенных 25-этажек. Демьянов давно не вставал так рано. Первым, что он отметил, выйдя во двор, была огромная, едва ли не в четверть луны, слабо мерцающая блямба, что висела, казалось, прямо над подсвеченными сигнальными огнями вершинами двух новых высоток. Должно быть Венера, или Марс, или комета какая-нибудь. Он был не силен в астрономии. Но почему эта штука так ярко светится? Да и луна горела, как большой фонарик, хотя и пора было уже уходить с неба. Улицы были пустынны, будто город выкосила эпидемия. И тишина стояла такая, что звук его собственных шагов разносился чуть ли не на километр, так никем и не услышанный. Только по проспекту проносились редкие машины, да изредка мелькал силуэт дворника во дворах, заставленных автомобилями. Тишина и покой, разлитые в прохладном воздухе, настраивали на философский лад. Невольно на ум начали приходить странные мысли о бренности сущего, бесконечности пространства, быстротечности времени. Обо всей той ерундистике, которой Демьянов не забивал голову лет 30 еще с армии. Университетский проспект был черен и пуст. В огромных домах по обеим его сторонам светилось едва ли не 2 десятка окон. Это были ранние пташки или, наоборот, полуночники, засидевшиеся в хорошей компании. Вымерший город. Было в этой картине что-то одновременно пугающее и завораживающее. Суббота. Почти все спят. Только ему приходится тащиться черт знает куда из-за того, что каким-то идиотом в погонах вздумалось поиграть в зорницу. Слава богу, живет он недалеко. А то бы пришлось бы выходить еще раньше. Какой транспорт ходит в такую рань? Такси? Полно вам? Неси его зарплатой. Это место всегда вызывало у него необъяснимую неприязнь. К поклонникам диггерской романтики Демьянов не относился и, как любой нормальный человек, не видел в огромном подвале, тесном и грязном, ничего занимательного. Но существовала и другая причина – запах. Убежище не воняло, нет. Но, как в любом помещении, куда люди не заглядывают годами, воздух в нем приобрел специфический нежилой, или лучше сказать, неживой, дух. Так что он предпочел бы оставить это место в покое и не спускаться туда еще лет 5, а лучше 10. К тому времени он выйдет на пенсию, а с убежищем пусть разбирается его преемник. Но ситуация сложилась такая, что без него никак. К прибытию комиссии убежище должно сверкать и сиять. Когда явятся добровольные помощнички из числа рабочих базы, надо будет четко обрисовать им круг задач этого внепланового субботника, которому они, естественно, не будут рады, несмотря на обещанный директором отгул, потому что дел будет непочатый край. Представитель фирмы-арендатора опаздывал, а без него нельзя было попасть в помещение для укрываемых, занимающие половину убежища, куда проверяющие вполне могли заглянуть. Но можно было распечатать запасной вход, спуститься вниз, пройти в пункт управления и проверить там исправность основных систем. Это первое, на что будет смотреть комиссия. Подземный переход был построен не очень давно. Он встретил раннего гостя неласковым резким светом ламп. В это время в нем почти не было прохожих. До открытия павильона оставалось еще 2 часа. И некому было увидеть, как неприметный человек остановился у неприметной решетчатой заслонки в стене. Хотя даже заметь его кто-нибудь, он принял бы майора за монтера или электрика. Демьянов и выглядел соответственно. Старый потертый камуфляж, резиновые сапоги и ящик с инструментами через плечо. Руку его оттягивала 5-литровая канистра, внутри которой булькала солярка. Люди невнимательны к тому, что впрямую не касается их жизни. 1000 мужчин и женщин каждый день проходили мимо этой решетки, но мало кто из них задался вопросом о том, что же находится за ней. Майор долго возился с дверью. От времени замочная скважина и сами механизмы замка заросли грязью, и когда он, наконец, справился с ней, дважды повернув ключ против часовой стрелки, его руки были в ржавчине, а одежда в паутине и нападавшем с потолка ссоре. Несмазанные петли жалобно скрипнули, когда решетка, закрывавшая вход в убежище от любопытных глаз, подалась в сторону. Перед Демьяновым оказалась обычная лестница, которая могла бы вести в типовой подвал жилого дома. Оттуда тянуло сквозняком и сыростью. Отряхнувшись, хотя чего ради, если там, куда он идет, еще грязнее, он достал аккумуляторный фонарик, последний раз оглянулся и шагнул вниз. Майор нахмурился, заметив налет ржавчины на трубах, тянущихся вдоль стены, и начал осторожно спускаться по крутой лестнице. Его резиновые сапоги звонко шлепали по бетонным ступеням, но он по опыту знал, что наверху это никто не услышит. Подземелье поглощало все звуки. Решетку он предусмотрительно закрыл за собой. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь бомж забрался сюда в поисках цветного металла. Лестница нырнула в сырую мглу, и Демьянов почувствовал, что воздух стал влажным и липким. Какая разоль! «Вряд ли грунтовые воды», — подумал он. «Скорее родной ЖЭК подкачал. Опять у них что-то прорвало. Дай бог, чтобы воды по щиколотку не оказалось». Но его опасения не подтвердились. Внизу было сыровато, но не более того. Цементный пол оказался сухим, с потолка не капало, лишь влага конденсировалась на металлическом тюбинге белым инеем, да пар валил изо рта. Здесь оказалось холодно. Адски холодно, несмотря на то, что наверху продолжал бушевать раскаленный август. И зимой, и летом температура в убежище держалась на уровне 3-5 градусов тепла. Не так уж мало. Но почему-то майора, коренного сибиряка, пробрало до костей, несмотря на теплый свитер. Мертвый, застоявшийся холодный воздух охватил его со всех сторон. Демьянов вспомнил деревенский погреб, куда он ссыпал выращенную на Мичуринском участке картошку. Но атмосфера здесь была другой. К запаху земли примешивался горький, терпкий дух. Дистопливо, смазка, окисляющийся металл. Пожалуй. Спуск заканчивался небольшой площадкой, напоминавшей лестничную клетку подъезда. Это был внешний предтамбур, предбанник убежища. Здесь уже было темно, как в могиле. Свет из подземного перехода сюда не доходил, а единственная лампочка под потолком была вывернута в незапамятные времена. Зажав фонарь под мышкой, Демьянов начал открывать массивную дверь, настолько пыльную, что на ней можно было писать, как на классной доске. Открутив разводным ключом болт, удерживающий тяжелый засов, майор поплевал на руки, навалился всем телом и по сантиметру отодвинул тяжелую бронеплиту из 20-миллиметровой стали. Одностворчатая дверь убежища полностью ушла в стенной паз, открыв проход уже в настоящий тамбур-шлюз. Стены и пол его были выложены синим больничным кафелем. В потолке имелись распылители, похожие на систему автоматического пожаротушения. Здесь должны проходить дезактивацию аварийно-спасательные команды, возвращающиеся из зоны заражения, смывая с себя радиоактивную грязь, чтобы ни грамма ее не занести внутрь. Этот вход был запертым 3 года. Арендатор, частная фирма, занимавшаяся поставками продуктов питания, использовала объект как склад, а заодно и как огромный дешевый холодильник для продовольственных товаров. Но для своих целей фирмачи задействовали первый, главный вход, что располагался в противоположном конце убежища. Он выходил прямо на их же мини-супермаркет, павильон, сооруженный на скорую руку из панели и крытый сайдингом, как и в начале века, как грибы после дождя выросли по всей стране. Демьянов видел в них верный признак приближения хреновых времен. Ведь это не капитальное сооружение, а времянки, больше чем на 15 лет не рассчитанные. Главному входу по пандусу могли подходить грузовики, и двустворчатые броневые ворота были постоянно открыты. Демьянов подумал, что электромоторы, открывающие их, находятся в нерабочем состоянии. А может, разобраны по винтикам или целиком перекочевали в чей-нибудь гараж. Именно ему и предстояло это проверить. Единственное в этой части города бомбоубежище высшего класса защиты не было наследием. Нет, это был новодел. Его построили всего 7 лет назад, в эпоху крушения последних иллюзий о мирном сосуществовании с цивилизованным миром. Тогда, в начале 10-х годов, когда короткая разрядка сменилась новым раундом конфронтации, в России развернулась амбициозная программа по укреплению гражданской обороны. Несмотря на кризис в экономике, с легкой руки власти миллиарды выделялись на строительство новых защитных сооружений и приведений в порядок старых. Сам Демьянов предпочел бы, чтобы эти деньги пустили на что-то другое. Спору нет, Защита – дело нужное. Но как-то трусливо это, мелкотравчато. Вместо того, чтобы приводить в порядок ядерный меч, зарываться под землю в ожидании бомбежки. А ядерный арсенал постоянно съеживался, как шагреневая кожа. Объект под номером 28В был крупнейшим за Уралом гражданским бомбоубежищем. Краем уха Демьян услышал, что проект оценивался в сумму 6 нулями в долларовом исчислении. Разумеется, кто-то отпилил от нее по сладкому кусочку себе, жене, свату, брату и так далее, как всегда у нас бывает. Но убежище все же построили, и не абы какое. Рассчитано оно было на укрытие персонала аж 6 научных учреждений, находящихся в 10 минутах ходьбы от него. Первоначально убежище и находилось на балансе некоего НИИ. Но после каких-то пертурбаций городские власти, не мудрствуя лукаво, спихнули его ближайшей маломальски крупной организацией, той самой базе. Время шло. Подобно многому в стране, объект лишился высочайшего внимания и начал приходить в запустение. Говорят, тушенка, сгущенка и пряники пролежали на складе НЗ всего один день, во время приемки объекта комиссии из Москвы, а после благополучно вернулись в столовую. Потом потихоньку исчезла солярка со склада ГСМ. За ней последовали лекарства из коллективной аптечки, а также все маломальски ценные и малогабаритные предметы. Стоит ли говорить, что никто не стал восполнять пропажи? Даже на двери и проводку давно заглядывался совхоз. Самостоятельно поддерживать убежище в рабочем состоянии МУП, автобаза номер 4, не считала нужным. Да и не могла физически. А из бюджета на это не собирались давать ни копейки. Демьянов догадывался, что объект 28 единственный в своем роде. По многим причинам. Отдельно стоящее убежище – вообще редкость. Обычно их делают встроенными, в подвалах зданий, там дешевле. В конструкции убежища тоже имелись большие расхождения с тем, что требовал закон. Взять хотя бы электромоторы ворот убежища, делающие их бесполезными при отрубании электросети. В подземных переходах убежищ ГО не устраивают, максимум ПРУ – противорадиационное укрытие. И даже запасные выхода из убежищ не делают выходящими в подземные переходы. Одних только нарушенных СНИПов, строительные нормы и правила, в части капитального строительства Сергей Борисович насчитал штук 10. И в то же время строительные материалы выглядели дорогими и импортными, а все оборудование на момент установки тоже было с иголочки. Будто кто-то выбрал в заводских прайс-листах самые дорогие образцы всего, не считаясь с ценой. Даже сантехника была почти вся импортная. Демьянов подозревал, что тут что-то нечисто, и где-то тут порылась собака. Похожая на одного из тех людей в погонах, у которых комнаты набиты наличными и даже стены в туалете обклеены ими же. Как будто кто-то, имеющий большое влияние, но не очень высокую компетентность, готовил убежище института под себя, используя положение и власть. И произвольно изменил некоторые параметры в сторону удобства и даже шика. Но что-то не срослось. И тот, кто оплачивал банкет, возможно, отправился совсем в другое убежище, но с похожими деревянными нарами. Институт закрыли, а убежище спихнули куда смогли, чтобы отвести от себя ответственность. Демьянов знал, ему лично за это ничего не сделают. В конце концов, автобаза не могла своими силами проводить тут перепланировку, а поддерживать в готовности на минимальном уровне – это он как раз и делал. Сверх этого Сергей Борисович старался не забивать голову этой подземной хреновиной. Он просто хотел доработать до пенсии на непыльной работе, имея еще одну, более пыльную, но более денежную. В этот день тысячелетняя история державы, до сих пор, по недоразумению занимавшей большую часть Евразии, должна была закончиться навсегда. Быстро и почти безболезненно. Это была необычная война. Она не подразумевала ни постепенного стягивания сил к границам, ни долгих бомбардировок городов, ни изнуряющей морской блокады. Стране жертве не позволялось провести мобилизацию, эвакуацию с рассредоточением, светомаскировку и развертывание гражданской обороны. У нее не было даже права на капитуляцию. Кто принимает почетную сдачу в плен у дикарей? Ведь у обитателей Северной Евразии, как когда-то у аборигенов Северной Америки, иракезов, шашонов или команчей, не было никаких юридических прав на свои охотничьи угодья. Все договоры с ними – суть клочки бумаги, филькины грамоты, соблюдать которые цивилизованному человеку нет нужды. Так было запланировано. Учебники военной академии США «Вестпойнт» эта операция должна была войти под названием «Black Thunder» — «Черный гром». И вошла бы, не поверни история в иное русло. День 23 августа 2019 года от Рождества Христова должен был явить миру абсолютный блицкриг. С той разницей, что Гитлер начинал войну, не имея 40 тысяч сверхзвуковых крылатых ракет, из которых 20 тысяч постоянно находились на боевом дежурстве. Но прогресс идет, и у новых покорителей восточных земель такой задел имелся. Правда, и этим ракетам, которые так хорошо проявили себя в предыдущих конфликтах, отводилась роль второго эшелона. Быть всесокрушающим кулаком демократии предстояло не им и даже не боевым спутникам, которым американский генералитет питал обоснованное недоверие со времен пшика «Звездных войн». Все-таки мишенью была не Сомали и даже не Сербия. Здесь требовалось средство более надежное и убойное. После долгих штабных изысканий в Пентагоне решили не изобретать велосипед, а доверить эту миссию баллистическим ракетам средней дальности, основательно доработанным старым добрым Першингом. Американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования, снята с боевого дежурства и подлежали ликвидации в соответствии с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, получившим кодовое имя «Немезис» и заметно улучшенные тактико-технические характеристики. Их главным преимуществом было малое подлетное время, меньше 5 минут. Компьютерные модели показали, что их массовый запуск гарантировал невозможность ответного удара с вероятностью близкой к 100%. Восставшие из праха разорванного договора и расставленные по периметру обреченной страны в государствах-лимитрофах, куда они скрытно доставлялись в течение года, эти птички готовы были взмыть в небеса по первому сигналу, вместе с морскими трайдентами.
Английский «трайдент» – «трезубец». Семейство американских трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках.
Они готовились превратить российский ядерный арсенал в пыль. Четвертая мировая, если считать третье противостояние НАТО и Варшавского договора, началась в полном соответствии с духом времени, то есть без объявления войны. К чему эта устаревшая формальность в 21 веке, когда просвещенное человечество сошлось во мнении, что недра принадлежат не тем, чьи предки раскинули над ними свои шалаши, а тем, кто больше сумеет из них выкачать. В самом белом на свете доме повод нашелся легко. Для этого даже не пришлось ничего выдумывать. Достаточно было поманить русского медведя куском мяса, как в свое время Хусейна кувейтом. Благо, почва для этого давно созрела, и в восточных областях Украины хватало тех, кто ненавидел самостийников, а единство страны оставалось формальным. После небольшого торга был подписан секретный протокол, точная копия пакта Молотова-Риббентропа. «Мы признаем, что Левобережная Украина находится в сфере ваших геополитических интересов. Мы признаем ваше право размещать на ее территории воинский контингент со стрелковым вооружением, необходимый для поддержания правопорядка в регионе». Дальше все было как в июне 41-го, с той разницей, что страна-жертва должна была предстать перед всей планетой как агрессор. Телевизор, изобретенный еще до Второй мировой, только в конце 20 века превратился в страшное оружие. Задолго до удара были составлены списки журналистов, которые получат аккредитацию в Пентагоне. Специальная команда с помощью компьютерной графики уже вовсю монтировала сцены расправ русских «оккупантов» в кавычках над мирным населением Украины. Хотя в этот раз ни один российский военнослужащий еще не пересекал государственной границы. Капкан был расставлен, ружье заряжено, собаки рвались с цепей, и только медведь спокойно потягивался в своем логове. Ему осталось недолго. Скоро на него обрушится вся мощь свободного мира. У страны, предназначенной на убой, не было шанса оправиться от нокаута, потянуть резервы и броситься в последний бой с криком «За Родину!». Времена настали другие, сама война стала иной. Теперь решали мобилизационные возможности и даже не мегатоны боеголовок, а информация, координация, точность и скорость. А с ними у этой страны, как презрительно величали ее некоторые сограждане, имелись проблемы.